Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39, и мы всегда рады, когда наши слушатели нам звонят, мы всегда рады слышать ваши голоса, убедиться, что нас слушают. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о сегодняшнем апостольском чтении. Это ряд стихов из 12 главы послания к римлянам. И чтобы их поместить в контекст, я прочитаю всю главу полностью. Потому что, я думаю, она очень важна для нашей христианской жизни, как и все Священное Писание. Вот что пишет апостол. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, богоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Но думайте скромно, по мере веры, которую Бог каждому уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, боготворитель ли боготвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом поминейте, Господу служите». Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками». Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение я воздам, говорит Господь, Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Итак, апостол здесь говорит о христианской жизни. Вот как у апостола вообще послание его можно условно разделить на две части. Вероучительную и нравоучительную. В вероучительной части он рассказывает о догматах веры. Он говорит о нашем спасении, о том, что Бог совершил для нашего спасения в Иисусе Христе. О том, как нам даровано совершенно новое положение перед Богом, что нам оказана великая честь. Мы соделаны своими Богу. Мы приняты в общение с Богом. Вот мы благодаря крестной жертве Спасителя примирились с Богом, как в 5 главе послания к Римлянам апостол говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И дальше идет нравоучительная часть, где он рассказывает о том, что из этого следует. Вот если я примирился с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, как мне теперь жить, что из этого следует? И он рассказывает, что из себя представляет христианская жизнь. И первое, с чем мы сталкиваемся, что христианская жизнь – это жизнь в теле Христовом. Вот. Не просто какая-то нравственная жизнь, потому что бывают неверующие люди, которые ведут нравственную жизнь. Бывают иноверцы, очень достойные нравственные люди. Жизнь именно христианская – это жизнь в теле Христовом. И апостол говорит: «Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого член». Христианская жизнь – это жизнь в теле Христовом, это жизнь в церкви. Это очень важный момент, потому что довольно часто я сталкиваюсь с тем, что люди не понимают, они говорят, что ну хорошо, ну вот Иисус, он, да, хорошо, он хороший, мы к нему хорошо относимся. Церковь тут при чем? Но вот сам Христос говорит в Евангелии от Матфея: «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». Если мы верим в Господа Иисуса Христа, в том смысле, в котором Он называет это верой, мы принадлежим к Церкви, мы принадлежим к Его телу. Для Нового Завета, для Евангелия, для посланий, для деяний быть христианином значит принадлежать к Церкви. Верить во Христа значит принадлежать к Церкви. Иначе это невозможно вообще. Не существует веры вне Церкви. Если мы просто читаем текст Нового Завета. То есть не существует веры отдельно стоящих гордых одиночек. Человек может говорить иногда: ну, я верю в Бога в душе, там, я стараюсь вести себя прилично, я, может, даже иногда молюсь. Ну, это тоже хорошо, конечно, это лучше, чем вообще ничего, но это не та спасительная вера, о которой говорит Новый Завет. Новый Завет называет верой именно то состояние, которое приводит нас в общение с церковью. Веровать значит быть членом церкви. Понятно, что для современного человека слово «веровать», поскольку мы пережили долгую эпоху государственного атеизма, веровать значит признавать, что Бог существует. То есть, когда говорят, что там человек верует, ну, он верит, что Бог есть. Ну, или так, с большей-меньшей определенностью, ну, скорее всего, Бог есть. Однако, я еще раз скажу, во времена апостолов все верили, что Бог есть. Иудеи верили, что Бог есть. Язычники, у них там богов тоже было много достаточно. Все верили в существование каких-то сверхъестественных сил. Все пытались с ними как-то наладить контакт. Апостолы идут и проповедуют людям, у которых религия есть уже. И вера в понимании апостолов – это не просто признание того, что Бог есть где-то там, вне моей жизни. Вера – это определенные отношения, это пребывание в завете с Богом. Мы знаем, что вот вторую часть Библии называют Новый Завет. И мы наверняка слышали эти слова Господа, что «Вся чаша есть новый завет в моей крови». Завет — это определенное отношение. Иногда переводят как договор, но договор, он имеет для нас такой формальный оттенок. Мы не заключаем договоров с близкими людьми. Наоборот, договор надо подписывать, когда у вас нет таких доверительных отношений, когда вас тут проверят, пробьют по базе, там, не являетесь ли вы этим несостоятельным должником или еще сфотографируют и там, 10 раз проверят. Завет предполагает все же близкие доверительные отношения. Заветом иногда называют брак. Вот одно из проявлений завета – это брак. Или завет монарха со своим народом. Мы живем уже в немонархическом обществе, давно это забыли, но для монархических обществ отношения между монархом и народом – это были близкие семейные отношения. Отношения взаимной любви, преданности и доверия. И Новый Завет, о котором говорит Писание, это определенные отношения с Богом в Иисусе Христе. Вот вера – это нечто, напоминающее брак или подданство, или воинскую службу. Это некие четкие отношения. Вы либо в них входите, либо нет. Это как в браке можно состоять, либо нет. И если вы находитесь в завете с Богом, то вы находитесь в нем, естественно, не в одиночку. Вы, эти отношения с Богом, они вас соединяют со всеми остальными людьми, которые в этот завет вступили. Если вы становитесь чадом Божиим по вере, через крещение, то вы приобретаете огромную семью. Вы принадлежите к огромному сообществу, к огромной Божьей семье. Невозможно быть в отношениях с Богом и не быть в отношениях с Его народом. Как сказал священномученик Киприан Карфагенский, кому церковь не мать, тому Бог не отец. И это абсолютно четкое новозаветное богословие, потому что, действительно, если вы усыновлены Богу, то у вас есть братья и сестры, люди, которые тоже усыновлены Богом. Это важно понимать, потому что иногда возникает такое, ну, поистине наивное отношение к, там, к Богу, к Священному Писанию. Вот я читал Священное Писание, мне Бог умудрил, там что-то открыл, зачем мне нужна церковь. Ну, надо предположить, наверное, это довольно естественно, что я не первый человек, который читает Писание. Я не первый человек, которого Бог хочет умудрить. И мне обязательно надо прислушаться к мнению других людей. Потому что, когда Бог нас спасает, Он нас собирает в единое тело. Он нас не рассеивает, Он нас собирает. И церковь – это вот это тело Христово. Важно видеть этот мистический, таинственный аспект церкви, потому что мы часто слышим, как люди снаружи смотрят на церковь просто как на общественную организацию. Там одна из общественных организаций. Ну, можно назвать церковь общественной организацией примерно так же, как человека можно назвать белковым телом. Ну, на самом деле, человек – это белковое тело. Тут с точки зрения химии, да, ну, наверное, там. Даже самый содержательный человек, он на 70% состоит из воды. И понятно, что это, с одной стороны, верно, но, с другой стороны, это утрачивает в человеке самое важное, что человек – это личность. И церковь, она является, конечно, общественной организацией, с одной стороны, но мы верой видим в церкви нечто другое, мы видим в церкви мистическое тело, тело, в котором присутствует и таинственным образом действует Христос, тело, в котором Христос совершает наше спасение. И всякий раз, когда мы входим в церковь, когда мы оказываемся среди наших молящихся братьев и сестер, молимся вместе с ними, мы должны осознавать себя частью мистического тела Христова. Да, вера и неверие видят вещи по-разному. Неверующий человек скажет, ну, верующие люди собрались себе на молитву, ну и ладно. А верующий человек увидит вот это мистическое тело. И если человек смотрит на церковь с верой, если он доверяет Слову Божию, вот Христос сказал, я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее. Если он доверяет Слову Божию, он видит в церкви Божий ковчег спасения, он видит мистическое тело Христово. И его отношение к церкви определяется именно этим. Потому что иногда я читаю в интернете, что человек прочитал там какой-то компромат, там, не знаю, какой-то ермонах на машине разбился, какой-то там скандал произошел, там священник сказал что-то, что ему не понравилось. И человек говорит, ну как можно принадлежать к этой РПЦ? Ну, единственная причина принадлежать к церкви – это вера во Христа. Если человек во Христа не верит, то, конечно, непонятно, что ему вообще делать в церкви. Если человек поверил во Христа, то он не может без церкви обойтись. Потому что церковь – это место, где действует Бог. Как-то я читал очень интересное размышление о Божьем пророке Моисее, которому Бог открылся в пламени горящего куста. И вот там было написано, что на самом деле горящий куст – это в той местности не настолько редкое явление, потому что, ну, удивительно было, что он не сгорал, а вообще там горящие кусты там могли быть из-за того, что там какая-то вулканическая активность, и там куста не могут загораться просто из-за того, что из-под земли там какие-то газы выходят, и они могут воспламеняться. То есть, в принципе, это природное явление, такое могло быть. И, наверное, если бы это не был Божий пророк Моисей, а какой-то обычный человек, он бы сказал, ну, бывает. Ну да, там явление такое природное, что я буду вообще этим заниматься, мне надо там за стадом смотреть, мне надо своими делами заниматься, у меня работа еще чего-то. Но вот Моисей, он обратил на это внимание, Моисей подошел, Моисей прислушался. Вот человек духовно закрытый, он не увидит Божьего присутствия, Божьего чуда. Он не услышит Божьего голоса там, где человек духовно открытый это услышит. И мы всякий раз, когда мы входим в церковь, мы ходим в Божье присутствие. Всякий раз, когда мы находимся среди других христиан, мы находимся среди членов тела Христова. И важно, чтобы мы это осознавали. Потому что, когда человек в это не верит, этого не осознает, у него тут же начинаются какие-то проблемы. Потому что он обнаруживает, что его окружают живые люди, у этих живых людей есть какие-то недостатки, ну или просто недостатки, да, реально люди грешат, или недостатки в глазах вот этого конкретного человека, который на самом деле это не недостатки. И у него возникает куча причин уйти. Но когда человек верит словам Господа, что это церковь, это его церковь, он здесь действует, он здесь присутствует, он остается и он учится любить вот этих людей, которые есть. И далее апостол говорит, что не у всех членов одно и то же дело. Вот у каждого члена церкви есть свое дело. Бог нам что-то поручает в церкви. И это, речь идет не только о людях, которые являются церковными служителями, так сказать, по своей основной работе, которые там зарплату получают. Речь идет о всех членах церкви. Каждый христианин имеет какие-то дарования от Бога, которые он должен употребить на служение церкви. И далее апостол перечисляет, мы по данной нам благодати имеем различные дарования. Он перечисляет пророчество, служение, учитель, увещевание, раздаватель, начальник, боготворитель. Это все дары Бога, которые должны быть поставлены на благо церкви. Вот еще какой возникает очень важный, очень интересный момент, что все дары Святого Духа, все благодатные дары даются на служение церкви. То есть они даются не для того, чтобы человек, не знаю, с ними играл. Не для того, чтобы человек просто ими украшался и говорил, какой я хороший. Не для того, чтобы человек как-то лично выдвигался и превозносил себя, но для того, чтобы служить церкви. Далее апостол преподает определенные моральные наставления. Он говорит: «Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом поминейте, Господу служите». Апостол говорит: будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью. Вот как Христос говорит: потому узнаю, что вы мои ученики, что вы любовь будете иметь между собой. И падшая человеческая природа так устроена, что мы вот от природы, потому что мы все грешники, мы склонны предъявлять требования другим людям, что это другие люди должны проявлять любовь ко мне. Вот. А если не проявляют, ну, на мой взгляд, то я очень недоволен. Но апостол говорит о том, что любовь — это то, что должен проявлять я по отношению к другим. Я должен быть братолюбив с нежностью, а я должен в почтительности друг друга предупреждать. Ну, о чем идет речь? Не предупреждать там о какой-то угрозе, а опережать. Вот я помню, мне рассказывал один человек, который там в армии служил, что когда идут два солдата навстречу друг другу, у них была целая сложная иерархия, кто кому первым честь отдаст. Потому что отдать честь первым значило признать первенство другого. А это не хотелось делать, хотелось себя-то поставить на ступенечку повыше. И такое же поведение, оно встречается очень часто, когда человек хочет себя поставить на ступенечку выше. И в средневековой Руси было такое обычай местничества, когда за столом у князя или за столом у царя люди садились в определенном порядке, были более почетные места или менее почетные. И люди страшно там могли перессориться, переругаться из-за того, что на какое место сесть. Что вот чуть-чуть выше занять место, чуть-чуть выше себя поставить над другими. И апостол говорит: делайте ровно наоборот, не так, как принято в миру. Наоборот, здоровайтесь первыми, наоборот, проявляйте почтение первыми. В этом смысле он говорит: в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. То есть усердие — это такое дело, что по-человечески оно быстро проходит. Вот какое-то время я загорелся, проявил большое усердие, я усердно молюсь каждый день, я усердно хожу в храм, я усердно пощусь, я усердно избегаю греха, но потом я немножко утомляюсь, и у меня как-то нет уже такого воодушевления. И апостол говорит: не ослабевайте, духом поминайте, Господу служите, утешайтесь надеждою. Одна из очень важных добродетелей в христианской жизни является надежда. То есть надежда – это именно добродетель. Это немножко неожиданно для нашего обычного слова употребления, потому что надежда – это что-то, что, ну, мало зависит от моего желания. Либо у меня есть основания надеяться, либо нет. Но в библейском контексте надежда – это решение. Я решаю надеяться. Я решаю поставить эту надежду в основание моей жизни. На что мы надеемся? Мы надеемся на Божие торжество, на Божию победу. Мы надеемся на то, что мы будем восприняты Богом в рай. Мы надеемся на то, что Бог в конечном итоге одержит победу, что силы зла будут окончательно повержены, что Царство Божие на земле водворится, мы этой надеждой живем. Апостол говорит: утешайтесь надеждой, то есть постоянно имейте перед собой вот эту ожидаемую радость, вот это ожидаемое Царство Божие. И будьте утешены тем, что вы ожидаете это Царство Божие. У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Не могли бы вы пояснить определение веры из послания апостола Павла из главы 11. Вот вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
апостол говорит о том, что мы уверены в некоторых вещах, которые нам обещал Бог, хотя мы их не видим, мы не можем видеть. Вот мы не видим ангелов, мы не видим святых. Ну, некоторым святым было, они сподоблялись видение ангелов, такое было, но большинство из нас не видит. Но мы верим на основании Слова Божия, на основании свидетельства Церкви, что это так. Мы принимаем свидетельство Церкви, свидетельство Священного Писания, что это так, хотя мы этого не видим. Когда мы молимся Богу, мы не видим Христа, который стоит перед нами и принимает нашу молитву. Когда мы исповедуемся, и нам священник говорит сейчас, да Христос невидимо стоит, принимает твою исповедь, мы не видим здесь Христа. Мы видим здесь только церковь, мы видим здесь священника, мы видим здесь других прихожан, но мы не видим здесь Христа. Мы его не видим, но мы принимаем с верой, что он здесь есть. Он действительно принимает нашу исповедь. Мы не видим царство, которое наступит. Мы не можем его даже себе представить. Но мы принимаем с верою, что это так, оно и есть. Это примерно так же, как мы полагаемся на слово других людей. Вот, допустим, я полагаюсь на слово работодателя, что я в условленный срок получу зарплату. Я могу, исходя из этого, строить какие-то планы. Я полагаюсь на Слово Божие, что верующий имеет жизнь вечную, что наступит Царство Божие. Я действую, исходя из этого. И вот вера – это способность действовать, исходя из того, что мы не видим, но что нам открыто в Слове Божьем. Мы, как в другом месте говорит апостол, действуем как бы в виде невидимого. То есть мы исходим из того, что Слово Божие говорит истину, что Церковь нам свидетельствует истину, что мы можем на это полагаться, на этом строить нашу жизнь. И мы верим в то, что ожидаемое нами непременно осуществится. Хотя может осуществиться не скоро. И апостол приводит там ряд примеров. Мы можем, например, обратиться к примеру Авраама, где там в послании к римлянам апостол подробнее объясняет на примере Авраама, что Авраам глубокий старик, ему 100 лет. Саре 90 лет. Им намного раньше было обещано многочисленное потомство. И мы видим, что ничего подобного не происходит. Но они уже глубокие старики оба. Какое многочисленное потомство? Слово Божие, получается, не сбылось. И не может сбыться, потому что они оба глубокие старики. И Авраам может сказать, ну, что-то я ошибся. Вот, наверное, Божье обетование тут не сбылось. Но он все эти годы хранит Божье обетование. Он все эти годы верит. Он стареет, он верит. Ему 40 лет он верит, ему 50 лет он верит, ему 60 лет он верит, ему 70 лет он верит. И со стороны посмотреть и сказать, ну, Авраам, ты старик, все уже, проехали. Уже давно прошел детородный возраст и у тебя, и у Сары. 80 лет он верит, 90 лет он верит, 100 лет он верит. И тут происходит сверхъестественное чудо Божие. Он рождается ребенок у них. Рождается ребенок обетования. Вот это ситуация, когда человек полагается на Божье обетование и полагает это обетование истинным, несмотря на все то, что кажется этому противоречит. Когда есть вроде бы все основания не верить, признать, что какая-то, ну, Бог что-то не то сказал. Но Авраам признает, что Бог сказал, значит, это правда, значит, я в это верю. Вот вера – это и есть такого рода уверенность в невидимом, даже если все видимое говорит против этого. Но вернемся к словам апостола Павла. Итак, утешайтесь надеждою, говорит, И это еще раз возвращает нас к тому, что христианская жизнь — это жизнь в надежде. Это жизнь на фоне рая. Мы ожидаем победы Христа. Мы ожидаем, что мы будем восприняты Богом в Его вечную радость. Мы знаем, что это произойдет в конце концов. Мы знаем, что наш жизненный путь – это путь туда, на небеса. Поскольку мы пребываем в вере, поскольку мы пребываем в церкви, наш жизненный путь есть путь на небеса. И это сразу все меняет. Потому что человек может в разных обстоятельствах жизненных находиться, и в любом случае, даже если человек, ну, все с ним в порядке более-менее, а в любом случае мы все стареем и умрем. И человек, который не имеет надежды, он на это реагирует с унынием, с огорчением, с раздражением, с мятежом, с гневом. Человек, который имеет надежду, он радуется каждому дню: вот на день я стал ближе к Царству Божию. Итак, он говорит: утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Апостол говорит, что скорби у христиан будут. Говорит, что в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. Молиться надо постоянно, поэтому у нас существует молитвенное правило. Потому что если человек каждый раз будет молиться своими словами, в этом нет ничего неправильного, но он скоро перестанет, ему скоро надоест, он устанет, у него не будет настроения. Но когда есть молитвенное правило, вот тебе молитва слов, вот тебе молитвенное правило, вот ты его изволь прочитать, это помогает постоянству. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, то есть помогайте друг другу. И дальше в 14 стихе апостол говорит: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Апостол пишет это христианам, которые сталкиваются с враждебностью, гонениями в античном обществе, потому что для античного мира христиане были отступниками от веры отцов. Вот в античном мире считалось, что взаимоотношения с богами, они очень важны для процветания города. Что боги, языческие боги, они воспринимались как, ну, как местные феодалы. Их не обязательно любить. Язычники не любили своих богов. А их обязательно... С ними обязательно поддерживать хорошие отношения. Но если использовать совсем сниженный пример, то языческие боги — это такая, знаете ли, крыша. Вот как в 90-е годы, значит, там, если ты какой-то предприниматель, у тебя есть крыша, ты этой крыше платишь. Ты эту крышу можешь не любить сколько угодно, это совершенно ты не обязан. Но ты обязан отстегивать, проявлять почтение, потому что если ты не будешь проявлять почтение, ну, крыша тебе что-нибудь плохое сделает. И вот для язычников то же самое было, что вот есть некая такая сверхъестественная крыша, эти боги языческие, и если кто-то к ним проявляет неуважение, то они могут обидеться и наслать какую-нибудь беду, там, и чуму, войну, нашествие на племенах и прочие несчастья. И поэтому на христиан смотрели косо, как на людей, которые не чтут богов. Боги же могут обидеться, и какие-нибудь беды могут случиться с городом. И когда беды случались, ну, они же случались по тем или иным причинам, естественно, в этом были виноваты христиане. Ну, они же богов прогневили своим непочтением. И поэтому на христиан смотрели косо, как на людей, которые подставляют вообще все сообщество, когда уже позже значительно Рим подвергся разграблению. Язычники тут же заявили, что в этом виноваты, конечно же, христиане, которые отвратили людей от почитания богов. Вот боги обиделись. Они, значит, соответственно, такую беду навели. И на христиан смотрели большой неприязнью, их соседи язычники. И люди так устроены, что мы склонны реагировать на враждебность враждебно. Вот это очень легко заметить там в социальных сетях. Что любое враждебное высказывание, оно вызывает нарастающую реакцию, нарастающий уровень раздражения. И апостол говорит неожиданную вещь: благословляйте гонителей ваших. У нас сейчас, слава Богу, нет гонителей. Мы не живем в ситуации, когда нас кто-то реально преследует за христианскую веру. Еще относительно не очень давно были, но вот сейчас гонений как таковых нету. Но у нас есть всякие обиды, у нас есть люди, которые к нам относятся враждебно, у нас есть люди, которые нас не любят, у нас есть люди, которые нас задевают, которые нас оскорбляют, которые говорят нам гадости. И что с ними делать, говорит апостол? Он говорит: «Благословляйте гонителей ваших». Благословляйте, а не проклинайте. Наш естественный порыв нашей падшей природы – это ответить ударом на удар, оскорблением на оскорбление. А апостол говорит, что надо действовать ровно наоборот. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович, уважаемый.
Добрый
вечер. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, я, может быть, немножко не по теме, но хотелось бы, в общем-то, вписаться, так сказать, в тему. Вот объясните, пожалуйста. Вот против России ввели санкции уже, в общем-то, длительное время. И все это время показалось, что Россия еле-еле справляется с этим. Ну, буквально на краю уже. Это хорошо, что нет войны. А почему нам правительство не говорит ничего о том, что кроме санкций есть еще более страшная вещь? Вот начались климатические войны. Нам об этом ничего не говорят. А это я знаю из достоверных источников. Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Ну, знаете, климатическое оружие, оно представляется технически неосуществимым все-таки, поскольку нет возможности управлять климатом. И слава богу, конечно. Ни у кого нет возможности управлять климатом. Ну, понимаете, вот у нас дождливое лето, кому-то не нравится. А в Западной Европе, наоборот, лето чудовищно жаркое, и там, наоборот, люди изнывают от жары и кусают языки свои от страданий. Тоже можно сказать, что коварные русские на них навели страшную жару. Тоже может кто-нибудь говорить. Но на самом деле ни у кого, ни у нас, ни у Америки, ни у кого нет возможности контролировать климат. Поэтому я думаю, что вот это представление о климатическом оружии, оно все-таки никак не обосновано. Это за пределами чьих бы то ни было возможностей, по крайней мере, на данном уровне развития техники. Но вернемся к словам апостола о том, что мы призваны благословлять гонителей наших, тех, кто нас раздражает, тех, кто нас кусает, тех, кто нас пинает. И это в высшей степени такое контринтуитивное поведение, потому что мы на автомате, естественно, злимся на тех, кто нас злит. Вот за собой замечаю, что когда беседую с какими-то людьми там, в интернете, эти люди высказывают мнение со мной не согласны, меня это раздражает. Мне хочется их там обругать, мне хочется их припечатать, мне хочется там что-нибудь им такое резкое сказать. И я понимаю, что это, с одной стороны, неприлично, с другой стороны, это страшно глупо. Ну, потому что никого так нельзя убедить, и просто, ну, выставишь себя дураком, и опозоришься, и во всех отношениях плохо. Но первый мощный порыв, меня задели, мне наступили на ногу, я хочу там кого-нибудь бругать в ответ. И апостол говорит: нет, благословляйте гонителей ваших. И когда человек делает над собой усилия для того, чтобы благословлять, то Бог ему помогает. Вот сразу что-то меняется в жизни. Это удивительное действие благодати Божией, когда человек благословляет тех, кто к нему враждебен. Далее апостол говорит: радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно. Не мечтайте о себе. Это перекликается с третьим стихом. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую Бог каждому уделил. Не высокомудрствуйте, не мечтайте о себе. О чем здесь речь идет? О том, что главная проблема падшего человеческого сердца – это гордыня, это желание уничижать других, чтобы превознестись самому. И эта гордыня, она в миру принимает, ну, самые разнообразные формы. в миру человек может считать, что он лучше других, потому что он больше зарабатывает. Или потому, что у него лучшее образование. Или потому, что у него другой оттенок кожи. Или по куче еще разных причин человек может считать себя превосходнее других. В том числе там, по самым дурацким причинам. Там, что он может выпить две бутылки водки и не умереть. Там, а другие все помрут от такой дозы, а он вот такой крутой. Но когда человек становится христианином, в нем гордыня может также проявляться, но принимает такие как бы духовные формы. И я иногда читаю в интернете, как те или иные люди, миряне или даже священники, отказываются поминать в молитве святейшего патриарха, потому что они считают, что патриарх что-то делает неправильно, а они вот столпы такие веры должны его обличить, должны показать, что они на самом деле лучше. Мне доводилось с ним беседовать, значит, в сети, и я спрашиваю, ну а как вот такое может быть, что вот вы и очень небольшая группа единомысленных вам, это все, что осталось от Церкви Христовой, а патриарх, все епископы, там, все остальные православные патриархи, весь епископат всех остальных православных церквей, вот они все, значит, совратились, а вы одни только остались, значит, в правоверии. И они мне говорят, ну как же, вот бывали случаи, когда там святой Марк Эфесский, например, вот все там совратились, он один в истине. Или святой Афанасий Великий тоже, все совратились, он один в истине. А, ну вот это отождествление себя с великими святыми прошлого и уничижение всей остальной церкви, это называется мечтать о себе. Когда человек о себе мечтает, вот я там в белом пальто, я такой вот весь святой, а вокруг меня все люди совратились, все отпали в ересь, все они провалились, один там, я у Господа Бога остался последний православный христианин, ну вот еще там трое моих знакомых, с которыми я тут по интернету общаюсь. Я, помню, беседовал даже с одним человеком, у которого эта тенденция дошла до естественного завершения, и это может показаться смешным, но это не смешно, конечно. Человек вообще считал, что он не должен ходить в церковь, потому что вся церковь совратилась, и я у него спрашивал, ну а как же, вот вы где-то к таинствам-то приступаете, где-то есть церковная община, в которую вы можете прийти, которую вы признаете вообще за церковь? Ну, хоть где-то в мире, там, не знаю, в Китае, в Латинской Америке, где-то вот далеко хотя бы. И оказалось, что нет. Оказалось, что это человек, который находится в общении исключительно с самим собой. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Будьте добры, объясните мне вот такое выражение. Я пришел к вам не с миром, а меч принес, разделить невестку, свекровью. Вот что это, как это понимать все?
Ну, как сказано в послании к евреям, слово Божие острее меча обоюдоострого, и оно разделяет, там даже говорится, мысли, помышления сердечные. А меч – это символ разделения. У меча острая грань, и нужно быть либо по ту, либо по эту сторону от этой грани. То есть меч – это библейский символ разделения. И Господь говорит, что его возвещение, его проповедь вызовет разделение. Одни люди отзовутся на его проповедь покаянием и верой, другие люди откажутся. Причем каждый человек отказывается или принимает Слово Божие по своему личному выбору. И может так получиться, и так получалось неоднократно, что в одной и той же семье кто-то уверовал, кто-то отказался. Кто-то сделался, наоборот, гонителем. И вот это разделение, оно вызвано именно проповедью Евангелия, поскольку эта проповедь, она ставит человека перед выбором. Человек либо признает Иисуса Христа Господом, либо нет. У нас еще есть звонок, да? А, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как связан вопрос, о котором вы говорите, с понятием правды? Вот, как известно, в нашей жизни противоречие стоит. Правда и ложь, они соседствуют. Может ли быть правда самоуничижением и самоуничтожением? так как человек не всегда желает знать правду о себе, и это самоуничижение, и спасается ложью, а дальше может быть самоуничтожение, смерть, а жить человеку хочется. И вот правда о других жизни не уничтожает. И, видимо, может, поэтому люди любят осуждать и обсуждать как в истории, так и в настоящем времени. А поскольку человечество уходит от Земли все дальше, в многоэтажные дома, им кажется, что они ближе к небу, они много говорят, потому что ведь бросить слово в пространство легче, чем пополнить огород от сорняков. Спасибо.
Знаете, на самом деле правда, она чрезвычайно утешительна. Правда является источником огромной радости. Правда состоит в том, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Правда состоит в том, что любой человек, как бы он в своей жизни не нагрешил, как бы он в своей жизни не заблудился, может покаяться, он может вернуться к Богу, он может принять Божие прощение. Дверь в рай широко открыта. Приходите, ибо все готово. Вот для нас уже место в раю приобретено крестной жертвой Спасителя. Любой человек, который раскается в своих грехах, который уверует во Христа, он обретет жизнь вечную и блаженную. Это правда о всех нас, это чрезвычайно утешительная правда. Чтобы эту правду осознать, да, мы проходим через момент слома, который может быть болезненным. Это момент признания того, что да, мы грешники, мы виновны и испорчены. Мы наделали очень много того, чего не надо было делать, и мы глубоко склонны делать то, что делать не надо. Наша природа повреждена грехом, у нас есть такая проблема. Но осознание греховности нашей, оно происходит, когда мы признаем Божью любовь, что Бог может нас спасти, Бог хочет нас спасти, Бог нас спасет. Потому что понятно, что когда человек не знает о Божьей любви, когда человек не знает о спасении, ему видит свою греховность... Но он придет просто в отчаяние. Он придет в крайнее уныние, в отчаяние, в ненависть к себе. И, может, поэтому ему Бог не дает. Но когда человек приходит к осознанию того, что любовь Божия, она больше его грехов, он начинает эти грехи признавать, у него появляется мужество, появляется смелость эти грехи признать. Что я знаю, что я грешник, я знаю, что я виновен, я знаю, что я испорчен, но я знаю, что Христос меня прощает, я знаю, что Он подает мне благодать для того, чтобы я исправился, я знаю, что Христос меня любит, Христос меня не бросит, я могу на Него надеяться. Поэтому признание правды о нашем падшем несчастном состоянии, оно приходит вместе с признанием правды о том, что Бог нас спасает. И это процесс, который идет параллельно, потому что, конечно, если человек не имеет веры в Спасителя, он не будет, не захочет и никогда не признает своих грехов, потому что для него это действительно саморазрушение. Для него это аду подобно, он там жить дальше не захочет. Я читал, трагический был случай, совершенно реальный, про то, как один полицейский ехал на машине, сбил ребенка, тяжело покалечил, отвез его тут же в больницу, то есть он себя повел прилично, и после этого застрелился. Потому что он не перенес того, что на нем такое страшное дело, что он ребенка покалечил. И мы не могли бы пережить тяжести наших грехов. И поэтому нам они не открыты все сразу. Но когда человек приходит к вере в Бога, он понимает, что Бог простит, он понимает, что Бог его спасает. А человек может признавать свои грехи. Вот именно в свете любви Божией. В свете Божьего прощения. Поэтому правда, она начинается не с того, что вы плохие, там, вы грешники. правда начинается с того, что Бог возлюбил вас, Бог ищет спасти каждого из вас. Бог настойчиво и упорно ищет спасти каждого человека. Этот человек со своей стороны отбивается, уходит, не хочет, прячется. Бог со своей стороны упорно ищет спасти каждого человека. И когда человек осознает то, что Бог его любит и хочет спасти, у него появляется возможность увидеть свои грехи и не умереть от этого. Потому что когда человек вне сознания любви Божией начинает видеть свои грехи, то, конечно же, он идет и вешается, как Иуда. А когда он понимает, что Христос уже за эти грехи умер, то он может эти грехи признать, он может открыть их перед Богом. Но вернемся к словам апостола. Итак, апостол нам говорит: не мечтайте о себе. То есть не считайте, что вы правее церкви. Не считайте, что вся церковь не права, а вы правы. И вот эта проблема мечтания о себе, она может проявляться, конечно, и у людей, которые нападают на церковь, так сказать, справа, которые считают, что они там православнее апостолов, и уж точно православнее патриархов, уж точно православнее епископов, и там их порицают, что мы тут такие адаманты правоверия, мы вот всех смело будем обличать. Или там наоборот люди, так сказать, слева нападают на церковь, они считают, что церковь наоборот слишком замшелая, слишком мракобесная, они хотят все по-другому. Всегда, когда человек нападает на церковь, это проявление мечтания о себе, когда человек считает, что он премудрее всего собора епископов, что он премудрее всей церкви, и что он правовернее всей церкви. И вот апостол против этого предостерегает, он говорит: не мечтайте о себе, не думайте о себе более, нежели должно думать. Что мы обладаем мудростью, мы обладаем дарами Святого Духа, пока мы пребываем в церкви, и дары Святого Духа, они даются именно на созидание тела церкви, когда человек противопоставляет себя церкви, когда церковь у него оказывается плохая, когда патриарх у него плохой, когда епископы у него плохие, а когда все у него плохие, это не плод Святого Духа, это плод вполне себе мирской гордыни. И далее апостол говорит: никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Священное Писание постоянно повторяет запрет мстить. Христианам нельзя мстить другим людям, нельзя пытаться расквитаться с другими людьми, заставить их страдать за то, что они причинили нам какие-то обиды. Из этого иногда делался неправильный вывод в истории. Вот был такой Лев Николаевич Толстой, всем нам известный, который считал, что нужно упразднить государство, нужно упразднить суды, нужно упразднить все карательные функции государства, потому что это противно Божьей заповеди. На самом деле Божьей заповеди это не противно, потому что государство занимается не личной местью. Собственно, служителям государства преступники никакого зла не сделали. Они сделали зло каким-то другим гражданам, которые тут вообще ни при чем. А служители государства, они просто исполняют долг, возложенный на них Богом, как написано, что начальствующий есть Божий слуга, возложенный на них Богом, они поддерживают порядок, они действуют по закону, они не действуют из личной мести. А вот личная месть, она, безусловно, запрещена. Можно можно искать защиту у государства, то есть если там вам угрожают злодеи, абсолютно не будет никакого греха, если вы будете искать защиту у полиции. Святой апостол Павел в свое время искал защиту у римского государства. Но Слово Божие воспрещает мстить. Причем мстить во всех случаях, когда у нас появляется такой соблазн. Мы часто сталкиваемся не с какими-то жестокими преступлениями против нас, а с какими-то достаточно мелкими обидами. Вот там гадость сказали, или обошли, или нарушили обещание, или чем-то нас зацепили, там обхамили где-то. Еще какие-то вот такие мелочи, от которых, ну, никто не умер, но обидно. И тут же возникает немедленно такая реакция в нашей плотской природе, что хочется ответить, поставить негодяев на место, как следует одернуть, проучить. И апостол говорит: не мстите за себя. не мстите, предоставьте дело Богу. Бог разберется. Иногда люди испытывают страшно мстительные чувства, даже не по отношению злодейств, которые совершили против них, а из-за злодейства, которых они прочитали в интернете. Какие-то другие люди пострадали от злодеев, и люди тут же требуют крови злодеев, говорят, что мы не забудем, не простим, мы им, надо им обязательно отомстить. И апостол говорит: дайте место гневу Божию. Он не говорит, что все нормально, он не говорит, что злодеи не должны быть наказаны. Злодеи должны быть наказаны, но это не наше дело их наказывать. Бог проследит о том, чтобы они были наказаны. Бог есть судья. Бог установит в этом мире справедливость. Ни один нераскаянный грех в этом мироздании не уйдет от наказания. Ни один. В этом мире справедливость будет полностью восстановлена. Наступит день, когда справедливость будет восстановлена целиком и полностью. У нас нет оснований опасаться, что у Бога в этом отношении чего-то не получится. Мы можем просто верить все Богу. Бог накажет злодеев, сделает это без нас. У нас нет таких полномочий наказывать злодеев. Вот точно так же, как в рамках государства, у меня нет полномочий наказывать злодеев. Если я начну по собственному своему произволу казнить злодеев, я сам буду злодеем. Меня самого арестуют и накажут. Точно так же в этом мироздании есть законный судья, который воздаст всем, кому следует, то, что им следует. И апостол говорит: дайте место гневу Божию. Никакие нераскаянные злодеи не уйдут от наказания, можем в этом не сомневаться. Но совершать это наказание не наше дело. Он говорит: пекитесь о добром пред всеми человеками, то есть делайте добро всем, если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. И далее апостол говорит: итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову в горящие уголья. Ну, то есть, имеется в виду, ты заставишь его гореть со стыда, ты его пристыдишь. И очень часто так и бывает. Нет, бывают, конечно, какие-то упорные обидчики и гонители, которых совершенно не трогает проявление терпения и великодушия, но независимо от того, как они себя ведут, нам сказано, как себя вести. Мы должны проявлять благожелательность по отношению к тем, кто нас совсем не любит. И апостол завершает эту главу словами: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Но время наше подходит к концу, время нашей передачи. Я очень надеюсь, что вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».